Юрьевец, штаб командира дивизии генерала Зеленцова, 28 июля 2015 года. Наши потери настолько велики, боюсь, мы не сможем заставить людей идти в следующую атаку, произнес полковник Герне. Он был из эстонской разведки и попался пару месяцев назад спецам ФСБ. Выслать на родину до катастрофы его не успели, а после пандемии он и сам не особо рвался. Сколько? Около 70 единиц бронетехники, это учитывая те, что остались под завалами. 1500 погибших и столько же пропавших без вести. Что со снайпершей? Ликвидировано, доложил полковник. А если честно, сама застрелилась. Мои парни вывесили тело на обозрение владимирцам. Диверсионные группы, напавшие на батарею систем залпового огня, ушли. Погоня уничтожена. Черт подери, никто ничего путного сделать не может. О том, что приказ послать в погоню первую попавшуюся роту отдан им самим, генерал умолчал. «Все готово к ночному штурму». «Так точно, господин генерал», – отчеканил Урмас и усмехнулся, видя, каким довольным выглядит его покровитель. «Подкрепление?» «Вопрос не ясен. Пока что нам приказано обходиться собственными силами, но 5000-ная группировка из 2-й дивизии отказалась идти в лобовую атаку. С нашими проще. Сейчас около 3000 бойцов при поддержке танков и бронемашин выходят на огневой рубеж. Но поддержать атаку реактивных систем залпового огня мы не сможем. Они либо уничтожены после авианалета, либо остались без снарядов. Все, что нам доступно, это 20 самоходных орудий. Мы потеряли очень много техники. В войсках процветают панические, а чаще всего и провокационные разговоры, касающиеся нашего вторжения на земли Владимирской области. Солдаты не хотят воевать. Дверь распахнулась, и в штаб ввалился полковник Борисовский, командующий бойцами 2-й ударной московской дивизии. С ним были два его порученца. «Полковник, я слышал, вы не горите желанием выполнять приказ главкома?» Едко поинтересовался генерал. «Не горю. И вообще, мои люди никуда не пойдут. Хватит этого бардака!» Борисовский подошел к столу и оглядел собравшихся на КП офицеров. «Здесь не было грамотных бойцов. Сплошь штабные крысы, прихвостни Зеленцова. Все грамотные командиры покинули штаб после гибели Дугина. Отсюда и провалы предыдущих штурмов. Хотя следовало отдать должное противнику. Тот действовал с выдумкой». «Полковник, это мятеж! Я вынужден арестовать вас!» Покраснев и раздувшись, заорал Зеленцов. «Охрана!» Двое мордоворотов, одним из которых был убийца Дугина, шагнули к полковнику, направив на него навеявшие укороченные автоматы АШ-12. «Вы арестованы!» – начал один из них. «Сдайте!» Закончить он не успел. В руках порученцев Борисовского, которые оказались как раз за спиной противников, появились короткие пистолеты с глушителями, и они синхронно выстрелили в затылки охранникам Зеленцова, после чего они быстро опустошили обоймы стоящих вокруг стола офицеров штаба. Через секунду в живых остался только насмерть перепуганный радист. Борисовский переступил через труп генерала и подошел к рации. «Хочешь жить?» – поинтересовался он. Немолодой уже мужчина быстро закивал. «Тогда делай, что говорят, и все будет нормально. Ферштейн?» Радист снова часто закивал головой. «Давай на связь к командующему ночной атакой. Труби отбой. Пора заканчивать этот балаган. На запросы Москвы отвечай, что Зеленцов выехал на передовую, наметился успех. Ферштейн?»
«Ферштейн», – заикаясь, выговорил радист.
«Вот и молодец», – обрадовался полковник. «А чтобы ты фигню какую не учудил, с тобой побудет капитан Никифоров». В этот момент дверь в штаб снова распахнулась,
и на пороге вырос амбал в краповом берете с бесшумным автоматом ВАЛ в руках. Охрана генерала ликвидирована, его собственная часть взята под контроль. Остатки Кавказцев и Черной сотни разоружены, товарищ полковник. Молоток, Ермолаев, заканчивайте. Всех духов и бандюганов вывести куда-нибудь подальше, так, чтобы их больше никто не видел. Сделаем, козырнул амбал и скрылся за дверями. Теперь все будет зависеть от Москвы, задумчиво и немного обеспокоенно произнес Борисовский и вышел прочь, сопровождаемый порученцем. Капитан Никифоров скинул со стула труп бывшего начальника разведки, поднял автомат охранника и, усевшись, стал заинтересованно крутить его в руках, изредка посматривая на бледного радиста.